Люси. «А теперь обратите внимание на трещины в этой стене», — объявила Люси. «Это только на первый взгляд обычные трещины. А на самом деле следы прикосновения неумолимого Кроноса. Он, как многие пенсионеры, любит путешествовать и до нас однажды добрался. Хотела бы похвастаться, что провела для него экскурсию, но нет, к сожалению, он сам без меня тут ходил. А возле этого дома остановился и зачем-то погладил стену. Результат налицо. Впрочем, судя по состоянию стен в старом городе, Кронос тут с доброй половиной домов обнимался. Расчувствовался старик. И теперь время в Вильнюсе течет как попало. В тех кварталах, где Кронос был особенно счастлив, оно почти замирает. В таком месте можно полдня провести, а потом свернуть за угол и выяснить, что прошло всего 5 минут. Вы никуда не опоздали, ничего не пропустили, весь день у вас еще впереди. А вот в одном баре, не здесь, на бульваре Вокечу, я вам потом покажу, если будем проходить мимо, то ли его неприветливо обслужили, то ли ему просто показалось. Старики, сами знаете, часто бывают мнительны. В общем, не знаю, как дело было, но Кронос на них разгневался, и с тех пор в тот бар лучше не заходить. Выпьете в обед бокал пива, перекиньтесь парой слов с каким-нибудь сумрачным незнакомцем, выйдете на улицу, а там уже поздний вечер. И хорошо еще, если сегодняшнего, а не завтрашнего дня. Я сама однажды так влипла. Собственно, лекцию пропустила. Не провела экскурсию и на свидание не пришла. Обидно было хоть плачь. Экскурсантки удивленно переглянулись и заулыбались. Не натянуто, не из вежливости, а искренне, от души. Хорошие все-таки тетки, умиленно подумала Люси. А я-то хотела их подразнить. Люси довольно редко ошибается в людях. Она преподаватель с 15-летним стажем и опытный экскурсовод. Но, как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот и на Люси тоже она. Вернее, они, две солидные с виду дамы, в таком специальном роковом возрасте за 50, когда многие женщины почему-то начинают походить не столько на людей, сколько на воплощение мирового зла. Даже мирового зла с большой буквы. Почти вне зависимости от природных физических данных и личных душевных качеств. Вообще непонятно почему. Ну, то есть на самом деле понятно. В безопасном цивилизованном мире подавляющее большинство неприятностей обрушивается на человека при активном участии женщин в возрасте, слишком дорогой ценой получивших мелкую власть над ближними. Все эти строгие училки, требовательные начальницы, скандальные матери, злющие тещи со свекровями, бессердечные чиновницы, равнодушные врачи. Редкие счастливчики, избежавшие печального опыта столкновения с суровыми склочными дамами, добирают его из рассказов знакомых, жалоб в соцсетях, кинофильмов, анекдотов. Ну, в общем, просто сложился вот такой культурный стереотип. Нечестный и глупый, как любые другие стереотипы, зато цепкий. Тоже, как все они. Люси прекрасно это все понимала. Тем не менее, солидные тетки в возрасте, прилично одетые, с аккуратными стрижками и обязательным макияжем, без шика и сумасшедшенки, неизменно действовали на нее, как красная тряпка. Ей сразу хотелось их подразнить. Справедливости ради, Люсина «подразнить» обычно означает просто дополнительное удовольствие для тех, кто способен по достоинству оценить экскурсовода, бессовестно разбавляющего полезную историческую информацию о городе вдохновенным гоном вроде давешнего монолога о Кроносе. Причем клиентам, сумевшим понравиться Люси с первого взгляда, достается ровно то же самое, хоть и по диаметрально противоположной причине. Смешно все-таки устроен человек. Сегодня на Люси свалились две солидные тетки сразу. Очень крупная брюнетка с красивым, поучительски строгим лицом, одетая как не особо удачная ходячая реклама Маркса и Спенсера, и миниатюрная, остроносая, как птичка, с аккуратно уложенными рыжеватыми кудряшками, в светлом костюме из дешевой блестящей ткани и туфлях на, прости господи, каблуках, почти гарантировавших преждевременное завершение экскурсии по техническим причинам. Знаем мы эти каблуки. Впрочем, пока рыжая цокала очень бодро, то и дело обгоняла грузную подругу и вдохновенно вещающую Люси, а потом останавливалась их подождать. Тетки были из Москвы. Люсину экскурсию им подарил не то племянник, не то крестник крупной брюнетки. В общем, кем-то ей приходился молодой человек, приятель сына коллеги. Сама Люси его даже не видела. Обо всем договорились в WhatsApp. Гонорар на PayPal. Люсины экскурсии часто заказывают в подарок, как дарят полет на воздушном шаре, мастер-класс по керамике или поездку на загородный концерт. Понятный формат короткого приятного приключения примерно на треть выходного дня. Люси окружает тихий камерный ореол совершенно заслуженной славы самого обаятельного городского экскурсовода, так что желающие приятно удивить близких и помочь им быстро полюбить Вильнюс, ни к чему не обязывающей безмятежной любовью, которую легко и приятно испытывать к чужим городам и почти невозможно к родному, не переводятся. Собственно, обычно их даже больше, чем Люси способна втиснуть в свое расписание между двумя другими работами – танцами, свиданиями и всем остальным интересным и важным. Поэтому иногда приходится бросать монетку или тянуть бумажку, чтобы выбрать, для кого провести экскурсию в ближайшие выходные. На то и судьба, чтобы глупому человеку такие вопросы в одиночку не решать. Тетки, надо отдать им должное, выиграли при непростом раскладе 1:5. На этой неделе Люси могла провести только одну экскурсию, а желающих оказалось даже больше, чем обычно. Выбирала бы сама, разорвалась бы на части. А так все просто. Вытащенная из кепки бумажка сказала «Алена и Алевтина». Значит, Алена и Алевтина, точка. Остальным не повезло. «А в этом кафе время случайно не замедляется?» — вдруг спросила брюнетка, указывая на застекленную веранду бара «Аделия» на углу площади Иона Жемайчо и улицы Леи-Клос, по которой они сюда пришли. И смущенно добавила. «Очень хочется немного посидеть. У меня ноги быстро устают. Понимаете, я Лёшке никогда на ноги не жаловалась. Зачем молодому мальчишке о чужих болячках слушать? Поэтому он подарил мне пешую экскурсию на несколько часов, не подозревая, что это не совсем мой формат. А я пожадничала и согласилась, чему сейчас очень рада. Обидно было бы такую экскурсию упустить». «Ой, как плохо», — огорчилась Люси. «Зря вы заранее мне не сказали, что вам трудно ходить. Я бы попросила друга с машиной покатать нас по городу. У меня даже есть такой специальный экскурсионный маршрут». «Все не так страшно», — поспешно сказала та. «Не настолько, чтобы меня в автомобиле всюду возить. Я, слава богу, не инвалид. Если иногда давать ногам передышку, нормально буду ходить. Извините, что сразу не предупредила. Я подумала, мы же все равно будем иногда останавливаться, чтобы кофе выпить или просто на лавочке посидеть. Аля вон даже туфли на каблуках специально надела, чтобы по-честному вместе со мной хромать. Но я, как видите, все равно первой ныть начала». Правда про каблуки поразила Люси в самое сердце. Думала, туфли на каблуках в представлении маленькой рыжей дамы — обязательный атрибут приличной, женственной, как говорят, одежды. Вот и носит их в любых обстоятельствах, наплевав на здравый смысл и комфорт. А оно вон как. Чтобы по-честному. Сколько в мире людей, столько удивительных способов деятельно сострадать. «Ладно», — наконец сказала Люси. «По моим сведениям, время в Аделии течет просто нормально, обычным образом, что само по себе делает этот бар одной из уникальных достопримечательностей старого города. Настолько заурядное место у нас еще поди отыщи, поэтому у меня деловое предложение. Кофе будет за ваш, а время за мой счет. Я имею в виду, не станем вычитать его из экскурсии, продлим ее, насколько потребуется, пока не пройдем весь запланированный маршрут. К тому же в этом баре тоже найдется о чем рассказать. Сам-то он и правда до смешного обыкновенный, зато площадь напротив него — одно из самых удивительных мест в нашем городе». «Вот эта площадь?» — недоверчиво переспросила рыжая Алевтина, во все глаза разглядывая огромную автомобильную стоянку перед Министерством обороны. «Именно», — подтвердила Люси. «Пока будем пить кофе, я вам об этой площади расскажу». «Черный чай с лимоном, капучино и американо, пожалуйста», — сказала Люси официанту, который подошел прежде, чем они успели сесть за стол. Его расторопность была легко объяснима. В баре, кроме них, сейчас вообще никого. Лето — плохое время для заведений без открытых веранд. Усевшись, Алена и Алевтина умоляюще уставились на Люси, как дети, которым за хорошее поведение пообещали сказку, а теперь почему-то молчат. Даже не спросили, как Люси узнала, кто чего хочет. Обычно все спрашивают, и тогда она с удовольствием отвечает «случайно получилось» или «гадала с утра по книге перемен, специально, чтобы произвести впечатление» или «сказывается профессиональный опыт» или даже «это наследственное, у меня в роду все пророки». В общем, когда как, по настроению. Правда же заключается в том, что Люси сама понятия не имеет, почему всегда угадывает, кому какие заказать напитки. И подозревает, что на самом деле ни черта она не угадывает, просто говорит достаточно убедительно, чтобы остальные поверили, будто именно этого и хотят. «Я собираюсь с мыслями», — объяснила своим спутницам Люси. и жду, когда принесут наши чай-кофе, чтобы потом не перебивали. Она, конечно, вовсе не собиралась ни с какими мыслями. Было бы с чем собираться. Открыла рот и понеслось. А строго вопрошала себя. «Совсем ты, мать, охренела? Ты что, правда собираешься кормить каких-то левых московских теток байками об этой стороне?» И рассудительно отвечала себе по всем пунктам. «Во-первых, тетки не левые, а отличные. А я сначала подумала о противной дуре. Такие чужие мысли никому не идут на пользу, так что теперь я перед ними в долгу. Во-вторых, от баек не убудет. Сколько народу ими не корми, а городу и мне радость. Я уже месяца полтора ничего по-настоящему интересного никому не рассказывала. Какая-то невдохновляющая публика косяками шла. А в-третьих, ну да, я совсем охренела, и это уже давно не новость. Но все равно хорошая. Скажешь нет?» Так вот, что касается площади за окном. Согласно ряду малоизвестных городских легенд о тайной изнанке Вильнюса, именно в этом месте нашей изнанки находится одна из красивейших тамошних площадей, которая называется площадью 80 тоскующих мостов. Начала Люси и внимательно посмотрела на своих визави, потому что охренела-то она охренела, но все же не настолько, чтобы совсем забить на реакцию аудитории. Если будут сидеть с кислыми рожами, тему лучше сразу сменить. Благо, непринужденно перескакивать с одного предмета на другой, как будто так и задумано, Люси умеет. Опыт есть опыт. Плюс врожденный дар. Но у рыженькой Алевтины глаза стали совершенно круглыми, а Алена прижала маленькую чайную чашку к своей огромной груди и восхищенным шепотом переспросила. «Городские легенды о тайной изнанке? У вас и такие есть?» «Есть», — невозмутимо подтвердила Люся. «Правда, как я уже сказала, крайне малоизвестные. За всю свою жизнь я их слышала только от двух человек. Один из них был моим родным дедом, второй — университетским профессором. Причем теоретической физики, а не, как вы, наверное, подумали, каких-нибудь гуманитарных наук. Друг с другом они совершенно точно не были знакомы. Поэтому я более-менее уверена, что дедушка Жюль эти легенды о тайной изнанке не выдумал. Хотя с него бы, конечно, сталось, но все-таки нет». «А почитать?» — без особой надежды спросила Алевтина. «Или только по-литовски?» «Почитать не получится», — развела руками Люси. «Ни по-литовски, ни по-русски, ни на любом другом языке. Так уж получилось, что все немногочисленные знатоки тайной городской мифологии, включая меня, слишком ленивы, чтобы ее записывать. Зато я могу часами на эту тему болтать». «Пожалуйста», — хором попросили подруги, а Алена добавила. «А как эти ваши легенды описывают городскую изнанку? Какая она? Откуда взялась?»
«Откуда взялась? Хороший вопрос, но не совсем по адресу. С этим к Творцу Вселенной. А я только и могу сказать, что, согласно нашим легендам, Вильнюс — пограничный город. Причем речь не о белорусской границе, которая, правда, недалеко, а о границе между мирами или реальностями, или, если угодно, разными измерениями. Тем, кто в детстве зачитывался научной фантастикой, так, наверное, будет понятнее всего. Утверждают, учтите, это не я утверждаю, не мои друзья и даже не британские ученые, а всего лишь городские легенды, спорить с которыми бессмысленно по причине специфики самого жанра, что во Вселенной много разнообразных миров, в том числе и одновременно сосуществующих в одной точке и пересекающихся друг с другом лишь отчасти. И границ между такими мирами, конечно же, тоже много, в самых разных местах. Вот и у нас в городе тоже проходит такая граница. Так уж нам повезло».
«Повезло», — эхом повторила Алевтина, а Алена просто мечтательно улыбнулась. «Надо же, как хорошо им зашло».
«Можно сказать», — продолжила Люся, «что у Вильнюса есть своего рода тайная тень, брат-близнец. Незримый и обычно недостижимый, но явственно присутствующий где-то совсем рядом и самим фактом своего бытия, изменяющий нашу жизнь. Эти два города, с одной стороны, очень похожи, а с другой не похожи совсем, потому что имеют принципиально разную природу. Наша реальность инертна и тяжела, зато очень устойчива. Невзирая на бесспорные достижения философских наук, сеющих в умах соответствующие сомнения, о нас все-таки можно более-менее твердо сказать, что мы есть. А с нашей тайной, невидимой тенью, дела обстоят не так просто. Согласно все тем же малоизвестным, но, слава богу, чрезвычайно живучим городским легендам, жизнь в той реальности легка и полна волшебства, зато и ненадежна. Все в любой момент может измениться до полной неузнаваемости. рассыпаться, развалиться, а то и просто исчезнуть. Солнце зайдет, луну скроет тучи, погаснет фонарь, и тени не станет. Я, конечно, сейчас говорю про обычные тени, которые отбрасывают предметы, но, по сути, очень похоже. Всякая тень — штука ненадежная, просто в силу своей природы. Нет никаких гарантий, что она будет всегда. Более того, мы можем быть совершенно уверены, что тень вскоре изменит размеры и форму, а то и вовсе исчезнет. И, кстати, это плохая новость не только для наших соседей, но и для нас самих. Без тени нашему городу лучше бы не оставаться. Из соответствующей художественной литературы всем прекрасно известно, какие именно существа не отбрасывают тень. В них нет ни жизни, ни смысла, один только неукротимый голод по тому и другому. Иными словами, совсем беда. Тетки дружно вздохнули. Дескать, ну как же так? «Спокойствие, только спокойствие», — бодро сказала Люси. «Тень города пока что на месте и твердо намерена продолжать в том же духе. Благо, жители нашей тайной изнаночной стороны вовсе не считают нас какой-то там тайной изнанкой, не сочиняют про нас легенды, а просто знают о нашем существовании, как мы о наличии луны в небе и сметаны во всех супермаркетах, и регулярно приходят к нам в гости. Им это довольно легко дается, правда, не всем подряд, только некоторым, но сути это не меняет. Мы в них не верим, зато они о нас знают и постоянно мотаются туда-сюда, особенно тамошние контрабандисты, то есть люди, которые покупают здесь и переправляют наизнанку товары, пользующиеся спросом у их соотечественников. В основном сигареты, канцтовары и, не поверите, золото. У них там есть только белое, а желтого почему-то нет. Интеллектуалы тащат домой книги, особенно художественные альбомы. От нашего изобразительного искусства они без ума. Поэзию очень любят, романы читают с большим удовольствием. А вот нашу музыку, за редким исключением, не выносят. И кинофильмы тоже. Для них наблюдать нашу жизнь такими большими, плотными, эмоционально заряженными кусками чересчур тяжело. Но самое главное, конечно, не это. Я имею в виду не вылазки за сигаретами, карандашами и альбомами издательства «Ташен».
Немецкое издательство – одно из крупнейших в Европе, специализирующихся на издании художественных альбомов и книг по истории искусства, живописи, архитектуры, дизайна и моды.
Важно вот что. Жители нашей тайной изнанки научились крепко за нас держаться, как легкая нейлоновая палатка удерживается кольями, вбитыми в твердую землю. И с тех пор их дела стали налаживаться. Я имею в виду, не такие уж они теперь и зыбкие. Метафорически говоря, эта тень уже не исчезнет, хоть все фонари разом погаси. «А как именно они держатся?» — спросила Алена так напряженно и требовательно, словно сама была чьей-то тенью, и узнать секрет хотела из сугубо практических соображений, чтобы не пришлось исчезать. «Мосты», — коротко объяснила Люся. «Они построили мосты. А знаете, что на самом деле плохо? У теток сделались такие трагические лица, словно прямо сейчас мог наступить конец света, причем исключительно по их вине. Плохо только то, что в баре нельзя курить, а все остальное просто отлично», — поспешно сказала Люся. «Подождите меня 5 минут. Вернусь и расскажу дальше». «Давайте просто расплатимся и все вместе выйдем на улицу», — предложила Алена. «Можем посидеть вон там, прямо на лестнице». Она махнула рукой в сторону Министерства обороны. «У вас же так разрешается? Никто не прогонит, не сделает замечания. По крайней мере, какой-то с виду вполне приличный мужчина сейчас на ступеньках сидит. И еще девчонки какие-то», — вставила Алевтина, всем своим видом выражая согласие протереть своей светлой юбкой столько городских лестниц и тротуаров, сколько понадобится. «Такая молодец». «Туристам, готовым сидеть на бордюрах и ступеньках, я обычно делаю скидку», — улыбнулась Люся. «Просто за удовольствие иметь с ними дело. Поэтому на следующем привале все напитки будут с меня».
Я обещала рассказать про площадь 80 тоскующих мостов, которая якобы соответствует этому месту на нашей тайной изнанке, начала Люси после того, как они расселись на ступеньках Министерства обороны. Но это, сами видите, непростая тема. Сначала пришлось объяснить, что за изнанка такая и что это за мосты. Вернее, кто они такие. И зачем нужны? Зачем нужны, я надеюсь, теперь более-менее понятно. Чтобы наша тайная тень оставалась цела и настолько неизменна, насколько это вообще возможно для реальности, сотканной из слишком тонкой материи, которую нормальные ответственные демиурги обычно пускают исключительно на изготовление самых простых недолговечных грез. А мосты — это люди, рожденные наизнанке нашего города, но подолгу живущие среди нас. Их всегда 80. Почему-то считается, будто это оптимальное число. Тут остается только поверить на слово специалистам. У этих людей такая работа — жить в чужом, совершенно неподходящем для них мире, в полной уверенности, будто они здесь родились, почти ничего не помнить о доме и при этом люто о нем тосковать. Человеческое отчаяние, особенно помноженное на любовь, как показывает практика, самый лучший скрепляющий материал. Пока 80 изгнанников тоскуют по несуществующему, невозможному, как им кажется, дому, их дом будет цел.
«А почему они почти ничего не помнят? Им как-то стирают память?» — спросила Алевтина.
«Нет, специально никто ничего не стирает. Наша реальность все устраивает сама. Говорят, любая реальность по своей сути жадина. Всегда рада присвоить зазевавшегося чужака. Присвоить — это значит не просто схватить и не отпускать, а еще и снабдить новой биографией, соответствующими убедительными воспоминаниями о себе и даже необходимыми доказательствами подлинности, вроде положенных документов, бывших соседей по дому, любительских фотографий, заметок на полях старых книг, институтских дипломов и унаследованных от родственников квартир. Если бы мы с вами вдруг забрели наизнанку Вильнюса и смогли бы там задержаться, тоже, небось, в конце концов, вспомнили бы, как мы там росли и ходили в школу. И никто бы нам слова поперек не сказал. Еще и копии наших аттестатов с тройками по черчению и физкультуре нашлись бы в архивах».
«Господи!» — восхищенно выдохнула Алена. «С ума можно сойти!»
«Можно», — тоном знатока подтвердила Люся. «Но лучше не надо. Все-таки не забывайте, я вам сейчас просто байки рассказываю. Ну, или малоизвестные городские легенды о тайной изнанке города Вильнюса, где, между прочим, существует целый свод правил техники безопасности для любителей путешествовать на другую сторону, как они это называют. То есть сюда, к нам. И построен специальный маяк, свет которого, говорят, проникает в нашу реальность и то ли притягивает легкомысленных гуляк назад, то ли просто напоминает им о доме, чтобы особо не расслаблялись. И особый отдел тамошней граничной полиции следит за неукоснительным соблюдением правил. Впрочем, все это не то чтобы помогает. Люди любят нарушать правила, поэтому куча путешественников с изнанки ежегодно влипает в серьезные неприятности. И далеко не всех удается найти и вернуть домой. Это, как я понимаю, считается у них самым большим несчастьем, какое только может случиться. Но желающих путешествовать между мирами меньше от этого не становится. Мне рассказывали, что люди, рожденные наизнанке нашей реальности, в среднем гораздо храбрее нас. Просто в силу своей зыбкой природы. Чем плотнее материя, тем больше власти имеет над нею страх. Люси умолкла, внезапно почувствовав себя очень уставшей. Так иногда случается даже с самыми неукротимыми болтунами. Рассказываешь, формулируешь, стараешься излагать максимально понятно, и вдруг прямо посреди фразы понимаешь, что все, никаких сил больше нет, ни на что. Даже обычную программу «Минимум» на автопилоте откатать без запинки. Это, конечно, совсем не дело, потому что впереди еще почти 2 часа экскурсии. Ой, нет, на самом деле гораздо больше. Пообещала же теткам, что перерывы будут не в счет. Рявкнула на себя. «Соберись, тряпка!» И решительно достала из пачки еще одну сигарету. «Должно помочь», — сказала. «Сейчас еще раз покурю, и можно будет идти дальше, если ваши ноги не против». «Да вроде не против», — неуверенно откликнулась Алена, и после долгой паузы добавила. «Слушайте, но это же получается совершенно ужасная жизнь, без памяти о себе, зато полное отчаяние и тоски. Я не знаю, что может быть хуже». «У кого ужасная жизнь? У людей мостов?» — вяло переспросила Люся. «Да, им трудно приходится, тут не поспоришь. Но, согласно нашим городским легендам, мостами становятся только добровольцы. А среди них проводят строжайший отбор, хуже, чем в космонавты. То есть, наоборот, лучше. Очень тщательно выбирают самых стойких и уравновешенных. Таких, кому все нипочем. И пожизненных контрактов ни с кем, конечно, не заключают. Обычно лет на 20-30, а потом возвращают домой. А вот тем, кто просто потерялся и так крепко здесь застрял, что даже на свет маяка выйти не может, потому что больше его не видит, гораздо хуже приходится. Настолько хуже, что самое время обрадоваться, вспомнив, что это просто малоизвестная городская легенда, а не горькая правда про настоящих живых людей. Говорила все это и одновременно слышала себя откуда-то со стороны, как будто была еще одной экскурсанткой, старой подружкой Алены и Алевтины. Приехала с ними из Москвы и теперь сидела в чужом, почти незнакомом городе на площади Йона Жимайчу, на ступеньках Министерства обороны, в нескольких шагах от самой себя. Курила, смотрела и думала. Что-то эта девчонка совсем скисла. Интересно, как она собирается дальше экскурсию проводить? Так вошла в образ недовольной клиентки, что когда из-за угла послышался звон трамвая, не увидела в этом ничего странного. Если очень долго сидеть на трамвайной остановке, рано или поздно мимо тебя проплывет трамвай. Вернее, проедет. И остановится, с дружелюбным лязгом распахнув перед твоим носом дверь. «Так в Вильнюсе все-таки есть трамваи?» — обрадовалась Алевтина. «А в интернете написано «нет».» Люся открыла рот, чтобы ответить. «Правильно там написано. С 26-го года прошлого века, когда выставили на продажу вагоны горемычной пигутки, никаких трамваев в нашем городе нет».
После Первой мировой войны в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить конный трамвай, прекративший работу в 1916 году. Вильнюсский инженер Пигутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили «Пигуткой». Регулярные рейсы «Пигутки» с Кафедральной площади до Поспешки начались 25 июля. Но «Пигутка» ходила недолго. Старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 году городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или авины для скота и домашних птиц.
Но не успела не только ничего сказать, а даже обнаружить явное противоречие между своими невысказанными словами и звонким зеленым трамвайным боком, который «Вот же он, здесь», потому что Алена спросила: «А может быть, прокатимся пару остановок?» И легко, без усилий, поднялась с лавки, выкрашенной в ярко-оранжевый цвет. «Конечно, поехали», — кивнула Люся, с облегчением ощущая, как к ней наконец-то возвращается бодрость тела, духа и, что особенно важно, языка. И уже после того, как за ними с веселым лязгом закрылась дверь, добавила: «Тем более сегодня воскресенье, а по воскресеньям в наших трамваях для всех бесплатный проезд». На этом месте она внутренне расхохоталась, спрашивая себя: «А был бы платный, мы бы никуда не поехали, так что ли? Из экономии, да?» Но со стороны ее безмолвный саркастический хохот выглядел как самая обычная улыбка, может быть, чуть менее безмятежная, чем всегда. «Вот это номер», — думала Люси, пока трамвай отъезжал от площади 80 тоскующих мостов в сторону улицы Лисьих Лап. «Вот это у нас экскурсия. Вот это сегодня у меня тетки. Крепко они влипли. Ай, ладно, едем и едем. Со мной они тут в безопасности. Так что почему бы и нет? В конце концов, зря я, что ли, единственный в нашем чертовом городе лицензированный экскурсовод по этой стороне? Ну, то есть как лицензированный? Просто однажды, лет 5, кажется, назад, к ней на экскурсию пришла славная смешная девчонка-студентка. Кто-то из приятелей эту экскурсию ей подарил. Люси, кстати, потом так и не вспомнила, кто именно, и расспросы не помогли. Девчонка оказалась совершенно чудесная. У Люси тогда развязался язык, то есть не как обычно, а сверх ее, даже ее, нормы. Сперва рассказала все истории дедушки Джуля, а потом и о некоторых своих приключениях, хотя о них с экскурсантами обычно помалкивает. Все-таки перебор. Но с этой девчонкой было так здорово, что Люси махнула рукой на сдержанность, а потом и на окончание оплаченного времени махнула все той же рукой. Предложила: «У меня весь вечер свободен, так что, если хотите, идемте дальше гулять». И от Люсиного, любимого мерцающего, то он есть, то на месте входа совершенно гладкая стена, бара на Бенедиктину, они уехали на трамвае, чтобы продолжить веселье в совином сне на Серебряной площади. Люси тогда совершенно не удивилась, наоборот, поняла, что весь день ожидала чего-то подобного, и, как выяснилось, не зря. А девчонка смеялась, жонглируя трамвайными жетонами, которые сами высыпались из ее рукава. Так вот ты какая, внучка старого Жюля, и правда в деда пошла. В финале их умеренно буйного, типично девичьего загула выяснилось, что новая подружка не просто веселая гостья с этой стороны, а начальница тамошней граничной полиции. Провожая Люси домой, попросила ее продолжать в том же духе. В смысле, и дальше рассказывать экскурсантам всякие подозрительные легенды о тайной изнанке. Сказала:
Нам это только на пользу, а тебе, похоже, все сходит с рук. И в гости, кого получится, разрешила приводить, с условием не оставлять в одиночестве, даже если сами будут умолять. Обязательно отводить обратно, домой. А если кто-то сбежит, немедленно обращаться в полицию. Но это как раз и так было понятно. Люси бы в голову не пришло бросить человека в незнакомой реальности, где вероятность благополучно дожить до завтрашнего утра, не растаяв бесследно за ночь, конечно же, существует, но, будем честны, далеко не для каждого чужака. В общем, никаких официальных бумаг Люси, конечно, никто не выдавал. Обошлось устным благословением, но с тех пор ей нравится думать, что лицензия на экскурсии по этой стороне у нее все-таки есть. Выправлена по всей форме, с соответствующими печатями, просто хранится не у нее, а в сейфе какой-нибудь канцелярии, уполномоченной заниматься такими вопросами. Бог знает, как на этой стороне все устроено, но если уж есть полиция, значит и разнообразные бюрократы тоже обязательно должны быть. «Выйдем через две остановки, на площади Трех Ветров», — сказала Люси, прилипшим к окнам Алене и Алевтине. «Там по выходным всегда отличная ярмарка, а сегодня как раз воскресенье. Нам крупно повезло».